причинам. Во-первых, потому что Ивана, моя давняя подруга, попросила меня приготовить что-нибудь довольно специализированное для очень сильных студентов с прекрасным уровнем языка. И поэтому я долго думала, так как я не специалист ни в какой области, о чем бы я могла рассказать вам. Но так как тема радиоактивного загрязнения в России очень актуальна, поэтому я и решила рассказать сегодня, поговорить именно об этом, о радиоактивном загрязнении в России. Почему эта тема актуальна в России? Как вы знаете, в России есть очень много атомных электростанций, и в частности Чернобыльская электростанция, хотя на самом деле она находится не в России, а в Украине, но все равно границы радиоактивного загрязнения не совпадают, к сожалению, с государственными границами. Поэтому можно считать, что это на территории бывшего Советского Союза. Но, как вы знаете, последствия, которые вызвала Чернобыльская авария, произошедшая в 1986 году, остаются, к сожалению, актуальными и сегодня, и я думаю, что они будут еще оставаться актуальными очень-очень долго. Почему? Потому что радионуклиды, вызвавшие это радиоактивное загрязнение, радионуклиды, которые попали в почву, попали в окружающую среду при выбросе во время пожара реактора, они, многие из них, остаются активными в течение 300 лет, а некоторые даже больше. Например, период полураспада цезия 137, загрязнение которым было довольно высоким, составляет 300 лет как раз. Итак, значит, сегодня, через 13 лет после катастрофы, наблюдается стремительный рост заболеваемости раком щитовидной железы. И это происходит прежде всего в Украине, а также в Белоруссии. И в Белоруссии, может быть, вы знаете, самый загрязненный район – это Гомельская область, где особенно было много осадков радиоактивного йода. Нужно сказать, что чаще всего это заболевание, рак щитовидной железы, поражает детей. В Белоруссии, например, велась статистика, велась регистрация заболеваний раком щитовидной железы в период до катастрофы, до Чернобыльской катастрофы. И там существовали такие цифры. В период с 1979 по 1985 год было всего в республике 3 случая рака щитовидной железы на 3 миллиона детей. Я думаю, что брали детей в возрасте от 0 до 17 лет. Так что, как вы видите, это заболевание очень редкое в детском возрасте. Оно было редким до катастрофы. Потом, после катастрофы, есть статистика сейчас на период с 1986 года по 1993 год. И там отмечается, что было уже 250 зарегистрированных случаев среди детей. То есть рост этого заболеваемости раком щитовидной железы произошел очень-очень резко. В районе Гомеля, например, половина всех этих детей, больных раком щитовидной железы, в возрасте от 0 до 3 лет. Что это значит? Вообще сам факт этот очень важен, потому что это означает, что сами эти дети не были облучены при катастрофе. Были облучены их родители. Это просто дети, которые родились от облученных родителей, хотя сами они дозы облучения не получили. Это показывает таким образом, что радиоактивность, в частности радиоактивный йод, опасен не только для того населения, которое присутствовало в момент катастрофы. Но, оказывается, последствия этого радиоактивного заражения могут передаваться от поколения к поколению. И, конечно, мы еще не знаем, у нас нет никаких сведений о том, как будет продолжаться эта тенденция, как она будет развиваться дальше. В Украине, так же как в Белоруссии, произошел резкий рост заболеваемости раком щитовидной железы. В частности, отмечается в тот же период с 1986 по 1993 год 276 случаев в группе от 0 до 18 лет. тогда как до Чернобыльской катастрофы, в период с 1979 по 1985 год, было всего лишь 95 случаев. Кроме того, также отмечается повышение заболеваемости в западных областях России, где также прошло это самое радиоактивное облако, которое прошло и через Белоруссию. Причем, так как раньше, до катастрофы, это заболевание у детей было чрезвычайно редким, у медиков нет достаточного опыта по борьбе с этим заболеванием, по лечению этого заболевания. Как выяснилось сейчас, хирургические методы лечения дают очень слабые результаты. Особенно у детей, потому что у детей рак развивается чрезвычайно быстро. И сразу же, очень быстро начинаются метастазы в легких. Рак проникает в легкие, и таким образом практически у 100% больных наблюдается летальный исход. Последствия воздействия радиоактивных веществ на человека в результате Чернобыльской катастрофы пока еще довольно трудно определить. Конечно, нужно проводить долгосрочные исследования в этом направлении. И в 1991 году Всемирная организация здоровья приняла специальную программу по исследованию населения, которое подвергалось воздействию радионуклидов в период Чернобыльской катастрофы и сразу после Чернобыльской катастрофы. Эти исследования, этот проект ведется и велся по трем направлениям. Во-первых, исследовались заболевания раком щитовидной железы, во-вторых, болезни крови и, в-третьих, повреждения мозга, так как было замечено, что также происходит довольно резкий рост различных заболеваний, связанных с повреждениями мозга. Кроме того, в дополнение к этой программе Всемирной организации здоровья существует еще дополнительный проект по исследованию здоровья, по наблюдению за здоровьем так называемых ликвидаторов, то есть людей, которых, как говорят в России, работали, которых заставили работать или которые приезжали работать по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, как говорили тогда. И, может быть, это звучит довольно цинично, но население, которое сейчас находится под наблюдением врачей и находится под наблюдением Всемирной организации здоровья, является как бы подопытными кроликами, на которых проводятся исследования, и которые являются как бы объектами экспериментов, как, не по своей воле, конечно, являются объектами экспериментов. Было замечено, например, результаты этих исследований довольно иногда довольно неожиданные. Например, было замечено, что не произошло после Чернобыльской катастрофы, не произошло резкого увеличения количества лейкемий. Почему? Считалось до Чернобыльской катастрофы, что при сильном облучении должно произойти резкий рост количества лейкемий среди населения. Однако этого не произошло. У населения, которое находится под наблюдением врачей, средняя заболеваемость лейкемии примерно равна, может быть, чуть-чуть выше, чем у другого остального населения по России. Однако некоторые из последствий оказались совершенно неожиданными. Так, например, врачи заметили, что ухудшилось прежде всего общее состояние здоровья среди населения пострадавших районов. Возросло, например, количество сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит много гормональных нарушений. Резко увеличилось количество выкидышей у беременных женщин. И особенно интересно то, что наблюдается резкий рост количества психических заболеваний. Хотя медики связывают это, конечно, может быть, не с самой радиоактивностью, а скорее с состоянием стресса, в котором постоянно находится это население. К потому что вы можете себе представить, даже при малейшем насморке, при малейшей головной боли человек начинает беспокоиться, начинает думать, что, может быть, это начало конца. И вот такое постоянное психическое, психологическое напряжение приводит, в конце концов, к различным психическим нарушениям. Естественно, не только население окружающей зоны, не только население тех районов, через которые прошло радиоактивное облако, подвергалось облучению. Пострадали больше всех, может быть, и прежде всего эти ликвидаторы, о которых я уже упомянула, то есть люди, которые работали на месте Чернобыльской электростанции. И среди них прежде всего пожарники. Может быть, вы слышали о том, что когда начался пожар на Чернобыльской АЭС, то власти, киевские власти, прислали в Чернобыль самых обычных пожарников. То есть пожарников, которые гасят обыкновенные пожары. Их прислали в зараженную радиацией местность без абсолютно без всякой спецодежды. И они практически голыми руками пытались тушить пожар в реакторе Чернобыльской электростанции. Среди ликвидаторов можно назвать также пилотов вертолетов, которые в первые дни и во время пожара сбрасывали песок на реактор Чернобыльской АЭС. И это все те люди, которые работали потом на строительстве саркофага, бетонного саркофага, который окружает сейчас этот реактор. И вот таких людей, которые участвовали в ликвидации последствий, их около 800 тысяч. Почему так много? Просто потому, что люди не могли долго оставаться в радиоактивной зоне, поэтому они часто менялись. И поэтому всего таких людей, подвергшихся сильному облучению, около 800 тысяч. И поэтому Всемирная организация здоровья и подготовила этот специальный проект по наблюдению за здоровьем бывших ликвидаторов. Однако мониторинг над этими людьми проводить очень трудно. Потому что это огромное количество людей, которые приехали в Чернобыль с разных концов страны. После этого они разъехались по разным концам страны, и найти их очень трудно, то есть наблюдение проводить очень трудно. Лишь небольшая часть из них находится под постоянным медицинским наблюдением. Врачи, главной задачей вот этого проекта по мониторингу является установление связи между точной дозой радиации, которую получили эти люди, и состоянием их здоровья. Но установить точную дозу облучения довольно трудно. Сейчас, например, проводится научная работа по определению дозы радиации по эмали зубов человека. То есть берут у людей образцы эмали с зубов, и считается, что это может помочь установить дозу, которой подвергался, облучению которой подвергался этот человек. И ведется научная работа по установлению зависимости между полученной дозой и заболеваемостью или общим состоянием здоровья человека. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, количество заболеваний раком среди ликвидаторов намного превышает средний уровень по стране. Кроме того, у большинства из них наблюдается, как говорят врачи, синдром ускоренного старения организма. Вот это очень странная болезнь, при которой наблюдаются быстрые необратимые изменения в различных органах у человека, в пищеварительной системе, сердечно-сосудистой системе и, прежде всего, гормональной системе. И все это выражается в том, что старение организма происходит намного быстрее, чем естественный процесс старения организма. Трудно сейчас назвать точные цифры смертности, заболеваемости среди всех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Наблюдения продолжают проводиться и сейчас, и будут проводиться, конечно, в ближайшие годы, так что обо всех последствиях нам просто еще неизвестно. К сожалению, Чернобыльская авария – это не единственный источник радиоактивного загрязнения в России. В России существует много других АЭС. Примерно 25% всей электроэнергии в России производится на атомных электростанциях. И на многих других атомных электростанциях происходили и происходят иногда незначительные, а иногда намного более значительные выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Например, недалеко от Петербурга, примерно в 20 километрах от Петербурга, раньше Ленинграда, находится небольшой поселок Сосновый Бор, где есть атомная электростанция. На этой атомной электростанции уже несколько раз происходили выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. И самый крупный выброс произошел в 1974-1975 годах. Это было зимой 1974-1975 года. При выбросах, конечно, радиоактивные вещества осаждаются в почву. И потом, после этого, они попадают в растения. И отсюда они проникают в организм, по такой естественной цепочке проникают в организм человека. Например, известно, что особенно легко радиоактивность проникает в грибы. А в Петербурге люди очень любят собирать грибы, часто ходят в лес за грибами. Если вы приезжаете туда осенью, в сентябре, в начале октября, может быть, особенно в сентябре, вы увидите на рынках массу грибов. И также грибы продаются, вы знаете, что люди продают разные фрукты и овощи на остановках около станции метро, на автобусных остановках и так далее. И в сентябре всегда можно увидеть массу грибов. Так вот, на рынках иногда, время от времени, нерегулярно, но время от времени, проводится контроль, дозиметрический контроль на присутствие радиоактивных веществ в продуктах питания. Выяснилось, что радиоактивность в грибах, в петербургских грибах, примерно 50-100 раз превышает допустимую норму. Поэтому санитарные службы рекомендуют населению не покупать грибов, во-первых, не собирать грибов в лесах, и, во-вторых, не покупать грибов у участников на автобусных остановках или у станции метро. Они утверждают, что на рынках такой дозиметрический контроль проводится, тогда как на улице, конечно, никакой контроль невозможен, и поэтому эти грибы особенно опасны. Но вы понимаете, что несмотря на все рекомендации, несмотря на все советы, люди продолжают собирать грибы, продолжают их жарить, мариновать и поедать радионуклиды, так как это и происходило до сих пор. Источником радиоактивного загрязнения являются не только атомные электростанции. Вы знаете, что начиная с 50-х годов и до недавнего времени Советский Союз и потом Россия в начале 90-х годов регулярно проводили испытания атомного оружия. И также проводились так называемые атомные взрывы в мирных целях, то, что называлось таким термином. Вот одним из полигонов, на которых регулярно производились испытания ядерного оружия, как в атмосфере, так и подземные испытания, был крайний север Советского Союза. Как вы знаете, климатические условия на крайнем севере таковы, что радионуклиды, в основном цезий и стронций, которые осаждаются после взрывов атомной бомбы, не проникают глубоко в почву. Почему? Потому что на крайнем севере, как вы знаете, есть вечная мерзлота. Это значит, оттаивает только небольшой верхний слой почвы. И радионуклиды проходят лишь на несколько сантиметров, остаются на поверхности почвы. Отсюда они попадают в мох и лишайники, которые растут на крайнем севере. А мох и лишайники – это единственная пища северных оленей, которых разводят местные жители. Конечно, северные олени заражаются радиоактивными веществами, а потом с оленьим молоком и с оленьим мясом эти радионуклиды поступают в организм человека, потому что местное население питается в основном мясом и молоком северных оленей. Для них это главный источник питания. Так вот, 3 года назад на Чукотке, вы знаете, Чукотка – это крайний север и Дальний Восток, Чукотский полуостров. На Чукотке было проведено медицинское обследование местного населения, чукчей. И это обследование показало, что содержание цезия, например, в организме охотников и оленеводов чукчей превышает средние показатели по России примерно в 100 раз, а иногда и больше. Ядерные испытания на Чукотке проводились особенно активно в 50-е и в начале 60-х годов. Население в то время, особенно женщины, беременные женщины и дети, подвергались огромным дозам гамма-излучения. А гамма-излучение наносит непоправимый ущерб иммунной системе человека. В результате спектр болезней, которые были обнаружены у чукчей при исследованиях, буквально поразил воображение врачей. Во-первых, средняя продолжительность жизни у чукчей мужчин составляет 45 лет. У женщин на 4 года больше, примерно. Детская смертность, то есть смертность детей в возрасте до 1 года, составляет примерно 70-80 на тысячу. Эта цифра огромная. Тогда как средняя детская смертность, например, по России, составляет 19 на тысячу, что уже является очень высоким показателем.